Добрый вечер, это шоу «Эхо регионов» 7 на 7. В этой студии редактор новостной службы Екатерина Лобановская.
И спецкор нашего издания Максим Поляков.
Эту трансляцию вы можете найти на YouTube-канале 7 на 7, а также в приложении «Эхо» и на всех ресурсах наших партнеров и друзей. Смотрите нас, пожалуйста, там, где вам удобнее.
А еще вы можете подписаться на нас в YouTube-канале и в Telegram-канале. И, конечно же, ставьте нам лайки, комментируйте сегодняшние новости, высказывайте свое мнение. Это нам очень поможет продвижение.
Ну и первый опрос в YouTube мы запустим буквально через несколько секунд. Приходите туда и голосуйте. И коротко о том, что мы будем сегодня обсуждать в эфире в ближайший час. Сначала мы поговорим о ситуации в Красноярском крае. Что там случилось, коротко?
Там задержали оппозиционного депутата, который занял второе место на выборах губернатора.
Потом мы переместимся в Чувашию, а там...
Там возбуждено уголовное дело на главного редактора телеграм-канала «Сердито Чуваша» после того, как он рассказал о гибели мобилизованных.
Ну и третья тема, мы будем говорить о годовщине Великого Октября. Митинги прошли и акции по всей России, а к нам присоединится депутат Госдумы, целый депутат Госдумы от КПРФ. Вот с ним поговорим во второй половине программы. Ну что?
У нас есть еще одно важное сообщение. Да, вы можете нас поддержать донатом. Если у вас есть российская карта, вы можете отправить нам донат с помощью платформы Boosty. Если зарубежно, то Patreon. Надеюсь, я ничего не перепутала.
Нет, все правильно. Отлично. Давайте к первой теме. Через несколько секунд вернемся в эфир.
В сентябре оппозиционер и депутат ЗАГС Собрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глесков занял второе место на выборах, на губернаторских выборах. Он набрал 11,32% голосов. Он активно освещал ход голосования в своем телеграм-канале и писал о нарушениях во время голосования.
Почему мы об этом рассказываем? Потому что через два месяца после этих выборов Следственный комитет возбудил уголовное дело против Глескова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. И по версии силовиков, Глесков заставил заплатить руководителя одного из дорожных предприятий за сохранение должности и покровительства. То есть такая, мне кажется, что ну, история, которая как бы могла произойти в любом регионе, и как многие замечали эксперты, что чиновничьи должности, если ты претендуешь на чиновничью должность, то очень легко против тебя возбудить любое уголовное дело.
Да, Глесков отрицает обвинение, и на заседании суда по избранию меры пресечения он назвал свое дело актом политической расправы из-за популярности на выборах главы края. Давайте посмотрим, что заявил Александр во время судебного заседания.
Дело предопфабриковано, чистой воды акт политической расправы. Денег почему? Никаких не брал, готов на полиграфе. Подтвердите, я следователю сказал.
Из-за чего это началось?
Все понятно, я вот речь написал, что...
Ну, в общем, если вам тихо, если плохо слышно и тихо звук, то наш герой говорит о том, что денег никаких не брал, и дело политически мотивировано. Оппозиционер арестован в итоге на 2 месяца. Команда Глескова запустила сбор подписей в Телеграме и в Google форме в поддержку депутата. Они призывают сторонников Глескова написать обращение в Следственный комитет. Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что партия покажет необоснованность обвинений в адрес их сторонников. Что-то мне это напоминает вот историю, например, которая произошла в Хабаровске.
Да, с Сергеем Фургалом.
Ну, да, правда, результат на выборах был несколько иной, но...
Но, похоже, история была в Приморье в 2021 году, когда задержали депутата, который победил на выборах в ЗАГС Собрания Приморского края от КПРФ, и через месяц он стал фигурантом уголовного дела расстреления ребенка. Это депутат Артем Самсонов. Но сейчас мы поговорим про ситуацию в Красноярском крае. У нас на связи помощник депутата Александра Глескова Роман Крастилев. Роман, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, я вас слышу, вижу.
Да, здорово. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, стало поводом для преследования Александра Глескова?
Ну, неофициально поводом я не знаю, что могло стать. А официально то, что вменяется, это получение якобы им вымогательства взятки в 2006 году. Здесь стоит сразу нюанс осветить, наверное, который вы еще не сказали. Дело в том, что все обвинение, все подозрение сводится к показаниям двух лиц, которые находятся в местах лишения свободы по преступлениям, связанным с должностными полномочиями. И фактически получается такая ситуация, что лишь по показаниям двух уголовников возбуждается дело, и человек помещается в следственный изолятор. При том, что каких-то доказательств, связанных с перечислением денег, с получением денег, аудио, видео, наводки какие-то, ничего этого нет. Есть только слово, мотив слова, буквально говоря. И сравнение с другими, допустим, еще преступлениями, как адвокаты говорят, это тоже не совсем, наверное, логично, ну, как бы не совсем правильно, потому что, ну, допустим, когда в убийстве подозревают человека, там есть хотя бы, я извиняюсь, труп. А здесь, получается, нет ни денег, ни фактов их перечисления, получения. Есть просто донос, фактически, одного из товарищей, которых несколько лет критиковал и требовал уволить Александра Александровича.
Роман, скажите, а почему, как вы считаете, почему это уголовное дело появилось? Почему кто-то, кому-то потребовалось написать донос?
Ну, свое мнение по этому поводу Александр Александрович сам выразил. Он назвал это политическим актом политической расправы. Я не знаю. Возможно, ждали до конца избирательной кампании, боялись такого рода преследований инициировать. Но, честно говоря, тут тоже много вопросов и к этой версии, потому что угрозы для действующего губернатора или тем более федеральной власти Александр Александрович не представлял. Мы традиционно представляем политическую партию ЛДПР, и мы не выступали с критикой или тем более какими-то экстремистскими заявлениями и вещами в отношении действующей власти. Во-первых. Во-вторых, на выборах и в ходе избирательной кампании не допускали, опять-таки, каких-то вот таких неформальных, может быть, вещей, которые шли бы вразрез с государственной политикой. Нечто идет о критике нашей, в первую очередь, исполнения законов местными властями, администрациями, отдельными там, недобросовестными чиновниками и руководителями муниципальных государственных учреждений. Поэтому пока я не взялся бы кого-то конкретно обвинять вот в этом политическом заказе, политической расправе, я считаю, что все-таки суд и правоохранительная система должны разобраться в этой ситуации. Адвокаты сейчас и партия федеральная делают все для того, чтобы Александр Александрович получил самую лучшую квалифицированную юридическую помощь в этом вопросе. Поэтому будем добиваться полной реабилитации, снятия всех обвинений. Я больше 10 лет являюсь его помощником и уверен, знаю всю работу Александра Александровича.
Роман, а скажите, пожалуйста, испытывал ли Александр давление до выборов? Ну и вообще, он занял второе место. Могло бы это стать триггером того, что на него завели уголовное дело?
Я думаю, конечно, могло это стать таким триггером, да, в плане возбуждения уголовного дела. Но заявление, вот этот вот нехороший человек по фамилии Юсупов, он подал вообще год назад. Опять-таки, чего ждали правоохранительные органы? Пока закончатся выборы или пока они начнутся. Сложно говорить, тут можно только догадываться, кому это может быть выгодно и нужно. Да.
Но все-таки давление до выборов он не испытывал.
Давление, ну вот смотрите, мы находимся в такой всегда ситуации, ну, если не скандальной, то всегда конфликтной. Мы очень резко и принципиально выражали свою политику, и это по телеграм-каналу видно. И если и говорить, что вот оппозиция в Красноярске существует, то это в первую очередь ЛДПР, не какая-то иная партия, как может быть, других регионов. Поэтому, конечно, были и угрозы, были и намеки, они были всю карьеру Александра Александровича. Но поскольку объективной стороны деяний никаких с его стороны никогда не случалось, то в этом отношении мы были всегда спокойны. Но думать о том, что на основании показания двух уголовников могут привлечь к уголовной ответственности, более того, еще и мерное пресечение в виде ареста помещения в СИЗО, такого, конечно, мы ожидать не могли. И до сих пор многие наши партийцы и сторонники Александра находятся в в шоке и не верю происходящему.
Собственно. Роман, как раз хотел сказать, спросить о реакции. Как реагирует Красноярск? Все-таки это кандидат в губернатор, который набирает 11% на выборах. И тут, через 2 месяца после этих выборов, их кандидаты, за которые они голосовали, фактически задерживают, арестовывают на 2 месяца. Какие реакции, с какими реакциями вы столкнулись среди горожан и сторонников, а может быть и не сторонников Глевского?
Ну, у нас очень, к сожалению, криминальный регион. У нас вот председатель правительства под стражей, под уголовным преследованием, бывшие министры, МИТМО у нас там поворовавшиеся чиновники. И мы очень часто наблюдаем картину, когда кого-то задерживают и получаем комментарии, ну, наконец-то. Ну, да, ну вот, значит, слова одобрения и так далее. Вот воров посадили. Здесь была принципиальная иная реакция, и такое единодушие редкое, которое я вот не помню даже, чтобы наблюдал. Сплошные слова поддержки, если мы откроем комментарии с нашими новостями на этот повод, то там люди вплоть до воззвания там, к Богу и молитв публикуют. И за полдня после объявления сбора подписи мы собрали уже к концу дня более 6 тысяч. Сейчас эта цифра уже более 10 тысяч. Это не считая тех писем, которые самостоятельно люди направили в правоохранительные органы и так далее. Поэтому мне сложно посчитать каждого, но все, с кем мне приходится сталкиваться, все выражают поддержку. Конечно, есть там единицы, которые... Ну, эти единицы на любую новость напишут негативные комментарии.
Спасибо огромное. Это был Роман Костылев, помощник красноярского депутата Александра Глискова. Катя, почему эта тема важная? Что она характеризует, по твоему мнению, на фоне других российских регионов?
Мне кажется, что, ну, вообще, если говорить о прошедших выборах и вообще выборах в регионах после начала войны в Украине, то, конечно, никто не ожидает каких-то оппозиционных депутатов, мало кто ждет, что будут баллотироваться представители оппозиции. И когда это происходит, когда в регионе появляется человек, который аккумулирует вокруг себя протестные голоса, он становится очень ярким и, мне кажется, раздражительным для власти. И мне кажется, возможно, история Александра Глескова, которая еще, конечно, не закончилась, и мы будем следить внимательно в нашем телеграм-канале за развитием событий, как раз показывает то, что, возможно, где-то в своей популярности Александр перешел вот эту вот черту. Ну, 11% в большом многомиллионном городе – это достаточно много, мне кажется. И, возможно, это именно и стало триггером для власти, что, ага, он может быть опасен, и надо его убирать.
Для меня важно в этой ситуации то, что, мы не говорим сейчас, почему его допустили. Мы уже говорим о факте. Да. Человек прошел на выборы и получил достаточно большое количество голосов. И теперь он получил политическую субъектность.
Да, легитимность.
Люди доверяют ему. И он в будущем мог представлять большую опасность. И мне кажется, что теперь силовики, наученные, например, допуском Навального на выборы мэра Москвы, допуском Фургала, допуском других оппозиционных губернаторов, они на подходе, в кавычках, отстреливают те, кто в будущем
мог бы
какие-то неприятности оказать. Поэтому за этим делом хочется наблюдать, хочется смотреть, чем оно закончится и каким образом будет происходить судебный процесс, в котором, как мы понимаем, может быть много моментов, свидетельствующих о том, что все идет не по букве закона. Ходатайство принимают, не принимают, какие экспертизы допускаются, какие показания свидетелей зачитываются или нет и так далее. Много-много факторов, интересно следить за этой ситуацией.
Да, я согласна. И еще, кроме того, уголовное дело – это всегда какое-то клеймо. И, возможно, как раз таким образом власти и хотят навешать это клеймо на человека, которого поддержит определенное количество красноярцев.
Ну а теперь мы переходим к следующей теме через несколько секунд.
К конце октября появилась информация о гибели минимум 19 мобилизованных из Чувашии на запорожском направлении. Еще около 40 мужчин пострадали. Об этом рассказал телеграм-канал «Сердитая Чувашия».
Информацию об этих раненых и погибших из 1251-го полка подтвердила 7/7 родственница одного из военных, а позже издание «Идель Реалии» написало о гибели 47 человек. Командир батальона мобилизованных из Чувашии назвал эти сообщения фейком. Давайте посмотрим, как это происходило.
Я вас приветствую. Я командир 1251 полка, полковник Матузас. Я живой и здоровый. До меня дошли слухи, что существуют фейки. Даже я видел, что меня, оказывается, я погиб героически. Ничего подобного со мной не случилось. Я живой и здоровый. И когда вам преподносят такие фейки, что одним ударом наш противник, нанося какие-то ракетные, там, артиллерийские удары, сразу, ну, как бы убивает по 120 человек, это тоже фейк. Такого нет и не было, и не будет. Потому что у нас в армии служат нормальные, профессиональные ребята, а те, кто с Чувашии, это просто чудесные люди.
В прошедшее воскресенье стало известно об уголовном деле, которое возбудили против автора телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семена Кочкина. Его обвиняют в неоднократной пропаганде символики экстремистской организации. В комментариях к нашему изданию Семен заявил, что уголовное дело – это месть за публикацию о потерях 1-го батальона мотострелкового полка. И у нас сейчас на связи Семен. Семен, привет! Нас слышно? Да, пока Семен...
Да, Семен, еще раз приветствуем, слышите ли вы студию?
Привет, у меня какая-то проблема со звуком, я вас почему-то не слышу.
А теперь?
Вот, но всем привет.
Да, давайте попробуем как-то...
Может быть, не переключиться, это буквально займет 10 секунд.
Да, давайте.
Да, мы пока немножко подробности расскажем всего этого процесса. Дело в том, что помимо... командира батальона мобилизованных, который сказал, что все это фейк, выступил военком, который сказал, что всех ждет уголовное дело, если вы будете распространять недостоверную информацию. Вот такие угрозы уже поступили в отношении тех людей, которые публикуют эту информацию. Так, скажите, пожалуйста, Семен у нас на связи? Еще нет. Да, в общем, против Семена возбудили уголовное дело, пока Семен подключается, за то, что он публиковал посты с бело-сине-белым флагом. Это считается экстремистским символом, символом Легион Свободы России и, соответственно, запрещенным в России. А сейчас мы видим, что Семен здесь. Семен, еще раз здравствуйте.
Слышно ли студию? Не слышно. Ребят, попросите, пожалуйста, Семена выйти и снова зайти по ссылке, и мы тогда продолжим с ним общение в прямом эфире. Как ты думаешь сама, это политически мотивированное преследование или нет?
Мне кажется, Семен довольно знаменит своей республике, и у него уже есть, если я не ошибаюсь, дело о фейках или о дело о дискредитации. Надо вот уточнить, сейчас Семен обязательно подключится. И мне кажется, что просто это такая довольно распространенная практика. Вот ты говоришь, и потом становишься объектом каких-то репрессий. Особенно если информация крайне... щепетильная для представителей власти, ну и в том числе гибель мобилизованных, это всегда то, о чем говорить, то, о чем публиковать и говорить в СМИ или в медиа, вообще не очень хотелось бы, потому что сразу возникают вопросы, почему они погибли, что они там делали, почему, где выплаты, почему не говорят родственникам, то есть за публикацией такой информации всегда начинается волна недовольства, мне так кажется. Ну, может быть, не всегда, но, по крайней мере, какие-то неприятные вопросы для представителей власти возникают. Что думаешь ты?
Я думаю, что я с другой стороны зайду. Меня очень радует, что в российских регионах по-прежнему есть независимые телеграм-каналы, авторы которых пишут, публикуют информацию не подцензурную местным чиновникам и местной администрации. Надо понимать, что уже много-много лет обычно мэры, губернаторы, заместители губернаторов, они делают все для того, чтобы уничтожить независимые медиа в регионах, и либо эти медиа, значит, они перекупаются, либо они контролируются какими-то аффилированными с властями людьми, а отчасти медиа просто убиваются, закрываются. И вот на фоне этого, вот такой ситуации, появляются независимые телеграм-каналы, которые ведут разные люди. То есть отчасти это политические активисты в прошлом или в настоящем.
Бывшие главы, да, штабов Навального.
Да. Либо это независимые журналисты, либо эти каналы ведут люди, про которых мы ничего не знаем, это ноунеймы. И мне кажется, что в такой ситуации очень важно, что люди не боятся рассказывать о своем регионе, они предоставляют альтернативную картину дня, они влияют на информационную повестку, и мне кажется, ровно это же бесит. Ровно это бесит чиновников, и особенно при каждом губернаторе есть заместитель или какой-то клерк, ну то есть должности могут быть разные, который отвечает за внутреннюю политику в регионе, он формирует информационную повестку дня. И ровно в эти моменты, как бы вот это же по их работе удар, что кто-то появляется рядом с ними, который влияет на эту информационную повестку. Вот, например, как Семен. И вот ни больше, ни меньше. Получается вот так вот?
Да, я как глава новостного отдела 7 на 7 хочу сказать, что действительно у нас в базе мониторинга ряд региональных телеграм-каналов и медиа, за которыми мы активно следим и которые стали развиваться, активно развиваться сразу после начала войны в Украине. Конечно, ты прав, действительно, часть из этих проектов принадлежит политическим активистам, которые ранее, например, возглавляли штабы Навального или считались местными расследователями или просто какой-то другой политической силы, не обязательно штабы Навального. Но и также есть ряд журналистов, которые вынуждены были уехать из-за политического преследования и тоже запустили свои проекты, а некоторые просто продолжили в большую силу. И тут стоит сказать, что почему мне нравятся эти проекты, потому что зачастую они, именно благодаря им известно, что вообще творится в регионе, потому что люди в регионе начинают им доверять и понимать, что это единственный источник информации, где они могут, собственно, эту информацию получить. Уже
да, все
нормально.
В смысле, Семен с нами, на связи, Семен, слышите ли вы студию? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я услышал ваш прошлый вопрос. Вы спросили что-то типа, почему завели это уголовное дело. Я думаю, потому что я срываю прямые эфиры. Вот. Нету. Простите, что были проблемы.
Ничего страшного. У меня вопрос следующий. Вот я помню одну из самых ярких историй, которую раскопал телеграм-канал «Сердитый Чуваши», это про мобилизованных, про бунт мобилизованных в октябре прошлого года. И тогда действительно это была одна из ярких таких ярких событий, и сейчас вы раскапываете эту информацию. Ну и вообще в течение года много говорили о мобилизованных в Чуваши и погибших военных. Почему именно сейчас уголовное дело? Вот что стало триггером для того, чтобы ты стал объектом преследований?
Блин, ну я думаю, что... Ну да, есть момент, что просто об этом никто не пишет, и при этом родственники и мобилизованных, погибших, в общем, все эти люди, на которых обычно властям плевать, они вдруг находят вот нас и узнают новую информацию. И в итоге власти винят нас во всех грехах. Ну, не знаю, например, в Чебоксарах был уволен один из заместителей администрации города, потому что администрация города не смогла набрать людей на службу по контракту. Да, ну то есть как бы и во всех таких вот проблемах виноваты, ну не они же, виноваты мы, или не знаю, вот там сейчас посадили министра транспорта Чуваши, посадили просто уволили, значит, арестовали заместителя мэра со второго по величине города в Чуваши. Ну, конечно, кто в этом виноват? Семен Кочетин и его сердитые Чуваши, надо их всех пересажать.
Вот, несомненно, мы не сомневались, да. Мы только экстремистов, террористов, да, да, и да, прочих преступников в эфир зовем, конечно.
Сейчас прошлый, да, ну, спикер как бы... очень испугался.
Ну да, ему стоит, да, теперь переживать. Надеюсь, все хорошо будет в его ЛДПР. Вот, ну и как бы да, Почему умирают мобилизованные? Ну, конечно, потому что сердитые чуваши, потому что они... Мы вот запостили фотографию граффити уличного в Чебоксарах. Ну, конечно, это минимум экстремизм. За такое надо, ну, прям точно наказывать, сажать, не знаю, обыски проводить. Ну, кстати, слава богу, обысков не было у меня. Надеюсь, так, и не будет, уехали. Надеюсь, как-то... Ну, в смысле, ну, как бы моих друзей, родственников, uh-huh. как бы...
Но мне кажется, что это такая, ну, мы движемся к, вот, к это следующий шаг, возможно, что будет давить народ. В смысле, это уже отчасти происходит, когда, ну, не знаю, там у Ивана Жданова там, отца сажают в тюрьму и так далее. Ну, в общем, такие случаи были, мы видим, что они раз от раза происходят и так далее. Скажите, а с вами местные чиновники или силовики выходили на связь? Они какую-то, не знаю, предлагали ли вам компромисс какой-то, там, мол, пиши вот так вот, или вот об этом не пиши, об этом пиши, или, там, не знаю, денег дадим, или напугаем тебя. Вот какой-то контакт случался?
Ну, конечно, да, случался. Я могу рассказать, у меня есть несколько историй. Есть история про... Ну, давайте про деньги, наверное, самая смешная. Мне несколько раз пытались... Ну, когда я еще в Чебоксарах жил, мне пытались сначала дать деньги, чтобы я выдвигался по другому округу. Просто, типа, выдвигаясь по другому округу, дадим, типа, там, 200 тысяч. Я подумал, ну что это за издевательство, 200 тысяч, и вообще, как бы, позорище какое. Типа, даже друзьям не расскажешь, как бы, какая-то ерунда. Вот, а когда были выборы в Госдуму, мне предлагали, что, типа, там до полумиллиона, чтобы я просто не писал про типа, депутатов, про там Аршинову, про Салаеву, просто чтобы их не было. Типа, если их, вот, их не будет в ваших роликах, то типа тогда вот те деньги. Но про них ролики все равно были. Жалко, да. Жалко, их не получилось этими роликами не пустить в Госдуму. Вот. Но как бы денег мы не взяли.
Семен, а как ты думаешь, как ваш телеграм-канал влияет на власти, на чиновников? То есть какое влияние все-таки есть вашего медиа?
Ну, они все его читают, вот, и как бы это на них влияет, такие, блин, ну, может быть, и правда у нас могут быть проблемы, как бы, ну, я думаю, одна из вещей – это фиксация, да, фиксация, по сути, преступлений, потому что, ну, знаете, вот, я думаю, вот вы как журналисты, я уверен, сталкивались с таким, какого-нибудь чиновника арестуют, и ты заходишь в его Инстаграм, а там уже ничего нету, все удалено, никакой информации о нем. И вообще, и родственники уже от него отказываются, и все. А тут как бы уже все заготовлено, все, вот, бери да делай. Вот, это первый момент, наверное, ну, как бы, то есть они понимают, что то, что они делают, это никуда не пропадет, да, то есть это как бы останется в истории. Второй момент, это как бы помощь людям, которые живут там, которые остаются жить в Чуваши, которые продолжают заниматься активизмом, пытаются менять жизнь вокруг, меняют как-то, пытаются, в общем, как-то сопротивляться режиму. И я думаю, что если про них пишут, если про них говорят, то у них остается мотивация, у них остается надежда. Ну, и есть люди, которые просто, когда читают нас, они понимают, что они там смотрят там, на число людей, смотрят на комментарии, смотрят на реакции, они понимают, что людей, которые думают так же, их много. Вот, и это придает им надежду.
Да, у меня есть еще один вопрос.
Мне тоже один. Давай.
Хорошо.
Сначала ты, потом я.
Я хотела немножко сделать шаг назад и уточнить информацию по судьбе тех мобилизованных, которые погибли и пострадали в обстреле. Какая сейчас есть новая информация? Что о них известно? Есть ли, может быть, новые родственники, которые объявились и сказали, что действительно их близкий погиб?
Ну, ситуация с родственниками такова, что с ними работают как бы силовики, не знаю, военкомат, то есть как бы, ну, как какие-то органы, и они перестали выходить на связь, перестали отвечать, но, видимо, им сказали строго-настрого не общаться с журналистами. У нас очень такая же была история с погибшими от чувака Вагнер. Мы пишем там, вот мы нашли погибших вот этих, вот этих, вот этих, и нам пишут родственники, говорят, я его там брат, я его отец, я его жена, он не умер, он живой, он не умер, он живой, но мы же видим, блин, этот, как бы, наследственное дело у нотариуса, мы видим там фотографию могилы, ну, как бы вы нам просто врете. Вот, и тут то же самое, как бы, ну, то есть, они это говорят не потому, что они не хотят, чтобы люди знали об их смерти, да, что там они погибли, а потому что они боятся за, там, за себя, они переживают, что там не придут выплаты, они переживают, что их власть как-то бросит, их власть накажет, их власть арестует, их там что-то еще, и поэтому они начинают молчать, они пытаются делать так, чтобы информация не ушла. Вот, и вот с родственниками погибших
цивилизованных и раненых тоже примерно такая же ситуация. Они даже как бы у нас, ну то есть как бы у нас у каких-то волонтеров, у знакомых наших, да, у моих, они писали, они нашли в списке раненых каких-то своих знакомых и начали им писать, и даже им не начали, ну то есть не отвечали, то есть даже как бы, то есть как бы силовые ведомства работают так, чтобы информация не уходила никак, а у них, к сожалению, пока это получается.
Мой последний вопрос. Расскажите историю появления названия вашего телеграм-канала «Сердитая Чувашия». Это что такое?
Я думал, какой-то будет...
Серьезно?
Да-да-да. На самом деле, у нас есть споры. Вот мне нравится, что у нас канал — это типа такое боевое, сердитое, типа «Сердитая Чувашия». Вот. А нашему автору Вадиму, он считает, что «Сердитое» — это от слова «сердце», что мы, значит, вот такие вот сердечные, хорошие. Вот, не знаю, это на самом деле это ничего не значит. То есть это я придумал название этого канала давно, он был моим личным, вот, и потом он уже перекочевал вот на короче, там за этим на самом деле ничего нет.
Я просто имею
в Телеграме, просто в Телеграме, если ты называешь звонко канал, то тогда все такие: о, ну «Сердитая Чуваша», вот это вот нужно подписать там, на там, ну, там, ну, тогда же еще был момент, когда Телеграм только появлялся, там, какой-то там 16-й год, 17-й, 15-й год, тогда же все называли как-то по-дурацки свои Телеграм-каналы, там, не знаю, ну, можете просто вспомнить, вот, это вот как бы отголосок из этой субкультуры.
Да, я просто с течением времени само название, оно наполнилось содержанием. И теперь, когда ты говоришь «Сердитая», да, «Сердитая Чувашия», сразу же у тебя образ возникает в голове, про что этот телеграм-канал, действительно она сердитая, да. И действительно ты представляешь, ну, как бы конкретных людей, конкретных
фабул. Мятежного мобилизованного.
Именно, именно.
Мобилизованного Вадима и меня, да.
В списке вот этих вот 30 телеграм-каналов, про которые мы говорили, которые в регионах как бы работают и так далее, есть канал «Возбужденная Коми», это канал 7 на 7, и название мы с коллегами придумывали, потому что в какой-то момент, когда арестовали одного губернатора и прислали нам другого губернатора, вот, да, Варяга, он вдруг объявил, что его новая программа, с которой он пойдет на выборы, называется «Возрожденная Коми», то есть до этого она умирала, как-то херела, а вот сейчас вот он возродит этот регион. И мы искали то же самое звонкое название. Слово «возрожденное» поменяли на «возбужденное», потому что все в этом регионе, это было примерно состояние каждого человека, кто жил, и особенно тех, кто следил за политической повесткой внутри Республики Коми. Так и появилось название «Возбужденная Коми». Подписывайтесь и на «Сердитую Чувашию», и на «Возбужденную Коми», и на другие каналы, список которых вы видели у себя на экране. Если вы пропустили, потом посмотрите в повторе, в перемотке.
Да, я, кстати, хочу отметить, что у нас на эту тему в комментариях сказали, что в Пермском крае тоже есть свой канал Perm36.6, и мы тоже на него подписаны. И наш подписчик спрашивает: рекомендуйте канал в Екатеринбурге, оппозиционный и антивоенный. Я лично советую подписаться на «Вечерние ведомости». Да, он поменьше, чем «It's My City», но тоже достаточно, к сожалению, подвергся преследованиям, и журналисты работают на месте. «Вечерних ведомостей», если не ошибаюсь, штрафов больше 300 тысяч точно за антивоенные публикации. И, конечно, «It's My City», да, это тоже достаточно бодрый проект, на котором мы подписаны, и всегда с удовольствием берем их инфоповоды.
Его делает наш друг и коллега Дима Колезев, главный редактор «Репаблика», иностранный агент и как-то доброй души человек третьей степени.
И тоже уголовник, считай, да?
Фактически, да. Семен, спасибо вам огромное, прощаемся с вами, хорошего вам дня и меньше встречаться с силовиками на своем жизненном пути.
Да, может быть, побольше уже. Хоть встретиться с кем-нибудь. Да, спасибо вам большое, ребят. Хорошего вам эфира. Все хорошо.
Пока. Мы вернемся в эфир через несколько секунд.
Сегодня в регионах прошли митинги в честь 106-й годовщины Октябрьской революции. Акция прошла минимум в 13 городах России по нашим подсчетам. И, например, в Чувашии, о котором мы только что говорили, коммунисты положили цветы и к памятнику Ленина, и к честь погибших военных в Украине. Ну и также, конечно же, высказались и вышли на митинги Локоть, это мэр Новосибирска, и от КПРФ, и представитель КПРФ в Хакасии, который возглавляет этот регион, Валентин Коновалов.
Но с нами на связи депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов. Олег, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сначала в первой части нашей беседы хотим поговорить, каким образом этот праздник, вот 106-я годовщина Великого Октября, сейчас воспринимается россиянами, как вы это видите, в 23-м году.
Ну, на самом деле, среди большого количества граждан нашей страны, в том числе и жителей Республики Коми, которую я представляю в Государственной Думе, этот праздник остается кратким днем календаря. По крайней мере, о нем помнят, друг друга с ним поздравляют. Ну, в любом случае, там аудитория, которая, скажем, у меня есть, да, я смотрю ленту в социальных сетях, друг другу они отправляют публикации, посвященные этому празднику, и, в общем-то, обмениваются поздравлениями. Ну, и я, естественно, получаю и поздравляю всех тоже с праздником очередной годовщины Октябрьской революции. Поэтому, несмотря на то, что он на сегодняшний момент официально не красный день календаря, для многих жители нашей страны, в том числе и старшего поколения, он остается таковым. Поэтому, конечно же, в памяти людей он имеется и занимает, я думаю, что достойное место в нашем перечне памятных дней.
Олег, ну все-таки, как вы думаете, наверное, произошло какое-то переосмысление того, что происходило 106 лет назад, здесь и сейчас? В каком виде, в какой степени, в какой мере, как вы видите, это переосмысление произошло? Не могут же люди в 23-м году выходить с теми же эмоциями, что было в советское время?
Ну, давайте так. В советское время, особенно в позднее советское время, да, все-таки день Октябрьской революции, являясь главным государственным праздником, годовщина Октябрьской революции, все равно приобретал некий статус, может быть, налет, да, определенной казенщины, потому что это в любом случае был праздничный нерабочий день, в любом случае, значит, устраивали там мероприятия, демонстрации, митинги, которые организовывали самой властью. На сегодняшний день это совершенно другая мотивация у людей, совершенно другой контекст, да, празднования Дня Октябрьской революции. Все-таки праздник фактически отменен. Да, пытались его заменить вот праздником 4 ноября, Днем Народного Единства. Хотя, на мой взгляд, до сих пор совершенно для большинства граждан нашей страны непонятно, что это за праздник, что он олицетворяет. И для большинства это просто дополнительный выходной, да, имеется в виду 4 ноября. То есть это какой-то серьезной идеологической основы, на мой взгляд, по мнению моих товарищей, он не имеет. Вот. В отличие, кстати, от 7 ноября. Кстати, власть очень боится этого праздника, на мой взгляд, 7 ноября, по той простой причине, что он напоминает всем, не только тем, кто отмечает его, но и в первую очередь самой власти, о том, что ничего у нас незыблемого в нашем мире нет. И очень возможно, что те действия, которые, значит, проводятся, они могут привести к точно такому же финалу, как это происходило, значит, в октябре 1917 года.
Олег, поэтому... но все-таки я здесь с вами поспорю, хочется с вами поспорить. Мне кажется, что для многих, и многие люди, многие эксперты уверены в том, что сейчас политическая субъектность КПРФ, она как бы под вопросом. Многие говорят, вы знаете, ну вот там Кремль берет и контролирует КПРФ. Ну какая опасность, как они видят? Ну что это такое? Что вы этим людям отвечаете?
А вот смотрите, давайте немножко абстрагируемся от, скажем так, политических структур, которые сегодня существуют в России. Мы же говорим о событии, историческом событии, которое свершилось 106 лет назад. Почему на тот момент, скажем, те же самые большевики, взявшие власть в октябре 1917 года, смогли это осуществить? Да? Совершенно очевидно, что основной причиной, почему это получилось у большевиков, было абсолютно четкое попадание в информационную и в необходимую повестку дня. То есть они абсолютно четко сформировали свои цели, представили людям свою программу, сформировали свои тезисы, и большинством граждан на тот момент Российской Республики это было поддержано. Вот и все. То есть в данной ситуации мы не можем, так сказать, на 100%, да, перекладывать события конкретно исторические, которые произошли в 1917 году, на сегодняшнюю, да, ситуацию, ну и, соответственно, на 100% сопоставлять те политические структуры, которые были тогда и сейчас. Давайте будем говорить о конкретном историческом событии. На тот момент такие лозунги, как значит, «фабрики рабочим», «земля крестьянам», «власть советам», «мир народам», они абсолютно четко ложились в те желания, в те чаяния граждан, которые на тот момент были. И большевики в связи с этим пришли к власти и победили. Мы сейчас можем анализировать это событие, делать свои оценки, что-то получилось, что не получилось, что было сделано прекрасно, а что наоборот породило какие-то трагические события. Можем это анализировать со стороны вот, прошедших там, десятилетий, да, и столетия. Но на 100% перекладывать на сегодняшнюю ситуацию я бы не стал.
Олег, вот вы говорите, что на тот момент у большевиков были те идеи и идеалы, которые попали прямо, ударили прямо в цель. Какие сейчас идеи есть у КПРФ, что могло бы объединить вокруг этого движения сторонников, и в том числе это те же левые идеи, как и были, как и было практически 62 года назад? 62.
Смотрите, больше, 62. Все взять и поделить между людьми, но насколько эта левая идея симпатична?
Да, сейчас, нынешнюю.
Да, избирателя.
Вы очень утрируете понятие.
Конечно, не, наша профессия.
Большевики, это, знаете, такое вульгарное понимание, все взять и поделить. Это, кстати, говорил этот самый герой, да, собачьего сердца. Но мы в данном случае говорим о том, левая идея-то, она чем характеризуется, в чем ее основа? Основа – это идея справедливости, идея равенство, идея братства, идея, значит, свободы. Вот в чем, как говорится, суть этой левой идеи. Неужели вот эти вот ценности не являются на сегодняшний момент востребованными в нашем обществе? На мой взгляд, они на 100% востребованы. Еще раз повторю, идеи свободы, равенства, братства, справедливости. Разве это все присутствует в нашем обществе? На мой взгляд, большой дефицит именно всех этих, значит, идей. Поэтому, конечно же, левая идея, она имеет право на существование. Более того, наше общество само по себе является левым, на мой взгляд, значит, обществом, левые идеи, поэтому могут проложить себе дорогу в будущем, я думаю, что очень хорошо. И характерный пример в нашем случае – это Республика Коми, который вот даже я выбрал депутатом Государственной Думы, представляю КПР.
Ну, давай, ладно.
Ну,
давай.
Кстати, вот политолог Кынев с вами поспорил, потому что он, вот я сегодня читала его колонку, где он высказался о том, что голосующие за КПРФ люди сейчас это в основном избиратели, которые желают выразить какой-то общий протест, а не прям сторонники левых или марксистских идей. Согласны ли вы с этим? Вот кто ваш избиратель как раз был в тот момент, когда вы избирались?
Преемник Республики Коми, в которой как бы голосование за КПРФ является, ну, протестным. Фактически протестным, да, возможностью высказаться против власти, против Единой России.
Любая политическая структура, любая политическая партия или ее региональное отделение, в нашем случае Коми-республиканское отделение, да, ставит свои задачи и расширить свое политическое тело для того, чтобы привлечь дополнительных избирателей к своему ядру. Понятное дело, что и у КПРФ, и в республиканском нашем отделении КПРФ есть определенное политическое ядро, которое составляют крепкие сторонники. Независимо ни от чего, они голосуют всегда за нас. Это ядро имеется, и оно, естественно, нас поддерживает. Наша задача всегда была привлечь дополнительные голоса, дополнительных сторонников, и с этим мы очень активно работали. И на тот момент, в 2020 году, в 2021, нам удалось привлечь дополнительные голоса на нашу сторону, исходя из, действительно, вы справедливо говорите, общепротестной повестки, потому что другой альтернативы Единой России в нашем случае не было. Все остальные партии, которые были представлены на политическом поле в 2020-2021 году, и, кстати, сейчас сохраняется такая же ситуация в Республике Коми, ну, фактически, на мой взгляд, не имеют политической субъектности, являясь филиалами одной единственной партии «Единая Россия». Поэтому в данном случае справедливо говорить о том, что наша платформа и предвыборная, и в целом идеологическая стала основой для объединения людей, может быть, даже с разными политическими взглядами, но которые в целом поддерживают вот эти вот ключевые, да, нарративы о справедливости, о народовластии, о демократии, о свободе, о равенстве. Поэтому и такой результат. Я уверен, что это не последний пример, который мы можем наблюдать. Кстати, и вот последние избирательные кампании, да, вот, которые прошли в сентябре этого года, например, в Ненецком округе, тоже очень высокий результат, 25% почти что наши товарищи набрали. Я уже не говорю про Хакасию, где вообще выиграли выборы.
Я хочу вернуться к первой теме, которую мы обсуждали, это история с Красноярска, где независимый депутат, ну, в смысле, не представитель Единой России, баллотировался, участвовал в выборах, набрал 11%, и теперь против него возбуждено уголовное дело. Да, сейчас вот суд его арестовал на 2 месяца. Вы выиграли выборы в Государственную Думу в предыдущие, да, во время предыдущего голосования, обыграли представителя Единой России, хотя за этого кандидата была вся административная машина, вся пресса топила и так далее, и так далее. И теперь как бы кажется, что власть подчищает, я говорю в кавычках, то, что она не доделала, да, то, что она не дожала. И все кандидаты, которые выглядят как независимые кандидаты, которые не состоят в Единой России, которые предлагают альтернативную повестку дня, они как будто под ударом. Мы видели, что вчера вы хотели провести встречу с избирателями на главной площади Сыктывкара, но туда пришли люди в такие, с нашивками ЧВК Вагнера, сорвали это мероприятие, не давали вам общаться с людьми. То есть это одно из проявлений давления на вас. Скажите, насколько вы, это давление великое, насколько как бы вам мешают работать, насколько вы это чувствуете, дадут вам доработать, не дадут вам доработать, там, в смысле, это переходит какие-то границы, красные линии, или это не переходит?
Ну, давайте так. Первое. Встреча у меня вчера состоялась. Никто мне ее не сорвал, несмотря на то, что действительно провокаторы туда пришли, вот, и пытались это сделать. Однако, на мой взгляд, им это не удалось. Да? В любом случае, мы доработали, да, и провели, значит, общение с гражданами. Я считаю это крайне важным. Не просто, скажем так, вести там эфиры или публиковать новости о своей работе, а непосредственно взаимодействовать, находясь в общении, да, и в том числе в офлайн режиме встречаться с людьми. Я это делаю постоянно. И вчера, значит, тоже пришли люди, более 100 человек, по моим подсчетам, было. И, на мой взгляд, это неплохо. Вот. Что касается вот подобных инцидентов, которые, да, вот вчера тоже был, вот нашивками вот этих вот граждан пришли, провокаторы приходят всегда. Это вот, поскольку по большому счету противостоять каким-то вот другим образом, более интеллектуальным, они не могут, соответственно, вот такие вот дешевые провокации идут, что называется, в ход, но, на мой взгляд, они не достигают своей цели. Что касается борьбы вот конкретно вот со мной и так далее, с нашей командой, борьба ведется постоянно. Не надо думать, что вот если человек избрался депутатом Государственной Думы, получил вроде как даже некоторую неприкосновенность в этом плане от преследований возможных, как мы видим, это далеко не так. Да? В любом случае можно найти способы оказать на него давление. Вот буквально недавно, да, двух депутатов, вы знаете, Государственной Думы лишили мандатов. Вот, за пропуски заседаний. Хотя вот тот же Власов, да, депутат от ЛДПР, выступал, говорил, что вроде как и публиковал информацию о том, что он вроде посещает заседания Государственной Думы и практически 98% заседаний посетил. Вот. Но тем не менее решение было такое принято. К чему я это? Да? Это дело в том, что на любого человека можно оказать давление, если он поддается этому давлению. Я в данном случае занимаюсь тем, что выполняю свою работу. Моя работа, как депутат, это внесение законодательных инициатив, представление интересов моих избирателей, жителей Республики Коми и постоянный с ними контакт. Я этим занимаюсь. Если моя работа в таком режиме не нравится, власть Республики Коми, да, в лице там, человека, который на сегодняшний момент занимает кресло главы Республики Коми, или представителям Единой России местной, это их проблема. Моя задача, значит, исходить и исполнять решения, которые мне, значит, делегировали мои избиратели. Я это делаю.
А мы помним, что каким образом чиновники выражают свое недовольство вашей работой, какими интересными словами они в кулуарах вас иногда называли, а в эфире сказать мы это не можем, а то YouTube нас забанит, и слушатели нас не поймут, к сожалению. А так бы вот погуглите. Спасибо огромное, с нами был Олег Михайлов, депутат Госдумы от КПРФ, и мы говорили о том, как воспринимается 106-я годовщина Великого Октября, ну и давление на членов КПРФ в разных регионах. В эфир вернемся через несколько секунд.
Как вы знаете, у нас на 7 на 7 в нашем YouTube-канале выходят опросы жителей России. И сейчас мы покажем один из них и посмотрим вместе с вами фрагмент.
Вода. Важно понимать, что сам опрос длится, ну, иногда там 5 минут, иногда 6-7 минут, но вот мы вырезали из них, из последнего опроса, секунд 40, и вот его мы именно посмотрим на тему.
На тему, доверяете ли вы полиции, и как раз 10 ноября день полиции, вот как раз давайте узнаем, насколько жители российских городов доверяют полицейским.
Скажите, доверяете ли вы полиции?
Полиции, да.
Нет. Без комментариев.
Ну, кроме полиции, доверять больше все равно некому. Насколько возможно, да.
Я доверяю. Я с полицией никогда не имел никаких трений.
Ну, конечно. Это же правоохранительные органы. В наше время без них никак.
50 на 50. В каких-то моментах доверяю, в каких-то нет. Это уже зависит от ситуации и само расположение, где оно нужно. Все.
Полиция? Нет, не особо. Почему? Не скажу. Ну, потому что не делают свое дело.
Я 20 лет отслужила в уголовно-исполнительной системе. Я просто не могу не доверять полиции.
Я думаю, вы сами понимаете, что люди разные бывают. Бывают добросовестные, бывают нет.
Я думаю, да. Именно с полицией будем в безопасности. И с детства нас так приучали. Мы говорим о профессиях детям. То есть это очень важно. Угу. Им доверять.
Я бы сюда добавил много шуток, ну, в смысле, мне так не хочется добавить много шуток или таких язвительных комментариев от тех людей, которые пострадали от действия полиции, например, там, я 20 лет служил в полиции и ни разу не видел, например, как подбрасывают наркотики. Могла бы, но не видела, ну, к примеру, то есть как-то вот такие язвительные комментарии хочется туда добавлять. Мы запустили опрос в нашем YouTube, доверяете ли вы полиции? Три варианта ответа, да, нет, затрудняюсь ответить. Последние минуты голосуем, принимайте участие.
Да, а у меня, кстати, есть история по поводу доверяю, не доверяю полиции. Как раз когда началась война, у нас в Белгороде есть один такой интересный, скажем так, блогер. Я не хочу более других, да, давать ему каких-то характеристик. И он на меня и на некоторых моих коллег и людей, которые тоже, может, там, ведут журналистскую деятельность или политическую деятельность, он начал писать в своем блоге о том, что мы фашисты, нацисты. В общем, очень много грубых и неприятных слов, и мы решили массово обратиться в полицию, чтобы полицейские разобрались и проверили этого господина на несколько статей о клевете, в первую очередь, по уголовному кодексу, и по статье административного кодекса, это оскорбление. Вот как ты думаешь, какой ответ я получила? Ладно, даже...
Я беру подсказку «Звонок другу».
Мы не будем пользоваться этой подсказкой. Я сразу скажу, что я получила отказ и по административному правонарушению, и по уголовному. И самое интересное, что полиция прислала мне и еще как минимум двум людям, которые подавали подобное заявление, ответы, даже с одинаковыми опечатками. Они просто копипастили и просто меняли фамилию. То есть это показатель того, что если ты не какой-нибудь провластный человек, и если ты не донос, например, по дискредитации, то полиция особо шевелиться не будет. Хотя здесь стоит сказать, что этот блогер написал, что его все-таки вызывали в полицию, задавали ему какие-то каверзные вопросы, но я думаю, что это все было сделано для галочки, что опрос проведен и ничего не установлено. Поэтому лично я мало доверяю российской полиции, но мы сами знаем несколько примеров, когда все-таки полицейские выполняли свою работу. К сожалению, эти случаи редки.
Мне кажется, что здесь тоже я говорюсь, что есть полицейские там, честные, те, кто стараются выполнять все по инструкции, приходить на работу и делать то, что должно, но, к сожалению, они в меньшинстве, как мне кажется, да и кроме того, общий фон влияет на их позицию очень часто, они заложники той системы, которая выстроена. Если ты не будешь вот в этой системе делать то, что от тебя требуется, гласно или негласно, или даже теперь в последнее время молчаливо, ну, как будто ты должен сам все понять, то у тебя будут возникать проблемы. И в этот момент очень часто происходит слом. Ну, как бы очень многие поддаются, потому что, ну, иначе, ну, ты долго не вытерпишь на этой работе, или у тебя будут какие-то последствия, или у тебя, не знаю, будут тебя штрафовать, зарплату будут
сокращать. Ну, кстати, может быть, помнишь 21-й год, когда активно шли митинги в поддержку Навального после его возвращения в Россию, у нас как минимум было в 7/7 два кейса, когда полицейские публично уходили из профессии, потому что они были не согласны с тем, как ведет себя полиция на этих митингах, как она задерживает протестующих, какое правонарушение полиция вменяет и этим протестующим. И, конечно, кстати, вы их историю можете почитать у нас на сайте, они еще сохранены. И, конечно, это тоже показатель того, что есть люди, которые, наверное, в какой-то момент у них срабатывает что-то, совесть, возможно, или нежелание всему этому подчиняться, и проще уйти, чем продолжать в этом работать.
Давайте мы остановим голосование. Мы спрашивали у вас, доверяете ли вы полиции. На данную секунду 73% сказали, что нет, 20% затрудняюсь ответить, и 6% доверяют полиции. Вот такие вот грустные для правоохранительной системы результаты голосования наших зрителей. Даже не знаю, что к этому добавить. Нет, конечно, если бы голосовали зрители Первого канала, конечно.
Кстати, когда мы запускали подобный опрос в нашем телеграм-канале, самое забавное, что, видимо, куда-то этот опрос то ли репостнули, то ли попросили каких-то ботов, или, может быть, действительно реальных людей проголосовать. И сейчас, если вы зайдете в наш телеграм-канал и найдете этот опрос, там будет большинство голосов за то, что люди доверяют полиции. Ну, не знаю, может быть, наши подписчики доверяют, но мне кажется, вот результаты этого опроса намного более честные, чем то, что у нас получилось в Телеграме.
Не, конечно, наша выборка не репрезентативна, это нужно подчеркнуть, но так или иначе мы понимаем, кто наши зрители, да, что это за люди, с какими они взглядами, идеалами и принципами. Время прощаться?
Да.
Мы напоминаем, что это было шоу «Эхо регионов», которое вы смогли смотреть на YouTube-канале 7/7. Подписывайтесь на этот YouTube-канал, чтобы не пропускать новые свежие видео. А также вы его могли смотреть в приложении «Эхо» и на всех ресурсах «Эхо» наших друзей и партнеров. Именно поэтому это шоу так и называется «Эхо регионов».
Да.
Донаты,
расскажи. Конечно, нам бы очень было бы приятно, если бы вы нашу работу оценили, и, конечно же, если вы хотите, то вы можете скинуть нам донат. Это можно сделать двумя способами. Если у вас есть российская карта, это платформа Boosty, если зарубежная, это Patreon. Что еще мы не сказали? Конечно же, мы не сказали подписываться на наш YouTube-канал и Telegram-канал. В Телеграме я, как его представитель, мы отписываем самые актуальные новости из регионов, а в YouTube выходят интересные репортажи, программа Максима Полякова «Шумоизоляция» и наши опросы из городов России.
Напоследок скажу, что недавно мне написал коллега и спросил, а как так получается, что в вашем Телеграм-канале появляются супер-классные, новые, эксклюзивные новости из регионов России? Как вы осуществляете мониторинг? Я сказал, что это коммерческая тайна, и, к сожалению, поделиться мы не можем, но действительно очень часто бывает так, что какое-то событие, которое где-то случилось в регионе, часто проходит незамеченным другими медиа, мы его достаем, мы его подсвечиваем, мы рассказываем подробности, и вот ровно в этот момент оно становится событием федерального масштаба. Именно поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать и видеть первоисточники.
И спасибо, что смотрели нас сегодня. Да.
Все, спасибо огромное. Пока, всем до следующей недели.